Дорогие друзья, братья и сестры, мы живем с вами в мире, где люди верят по-разному и в очень разные вещи. Есть те, которые, ну, вроде бы почти ни во что не верят, или, по крайней мере, ни во что не верят, связанное с Богом. Они могут верить в себя, могут верить в свои силы, могут верить в удачу, могут верить в какие-то приметы или обстоятельства. Есть люди, посвятившие свою жизнь Богу, но на самом деле между этими двумя крайностями еще находится огромное количество людей, которые вроде бы верят в Бога, но вера их какая-то странная. Которые вроде бы верят в Бога, но их вера приводит к каким-то плачевным и печальным результатам. И можно задаваться вопросом, почему так происходит, что такое, почему очень часто люди вроде бы верующие, а верят в какую-то ерунду. Люди вроде бы искренние и вроде бы прикладывающие множество усилий, а все их усилия идут прахом. Откуда у людей, искренне стремящихся к чему-то высшему и божественному, может быть многочисленные заблуждения, сомнения и ошибки? Мы с вами чуть-чуть поговорим об этом сегодня, и мы почитаем сегодня с вами Священное Писание и посмотрим на вот такие заблуждения и ошибки на примере особого народа, на примере Израиля. Того народа, у которого были все возможности знать Бога, того народа, который был более благословен знанием Бога, чем какой-либо другой народ на земле, и который, тем не менее, в большинстве своем не принимал, не верил в истину, который в большинстве своем, когда Христос пришел к нему, он отверг Христа. Вот, например, мы можем осуждать этот народ, мы можем переживать там что-то, мы можем думать о чем-то, но на самом деле не случайно и для нас с вами, для язычников, людей очень часто далеких от Израиля, многое написано об этом народе. Глядя на то, где они ошибались, глядя на то, как именно они заблуждались и что они неправильно делали, мы можем что-то решать для своей собственной жизни. Мы можем сами определять, где мы неправы и где мы неправильно строим свою веру и свою христианскую жизнь. И можем понимать неправоту других людей, которые бы вроде бы искренне, вроде бы что-то делают, вроде бы стараются, вроде бы куда-то стремятся, а ничего на самом деле доброго из этого не получается. И ответ на все это в том, что мало просто искренности и стремления и желания. Надо не просто куда-то идти, надо не просто куда-то спешить и прилагать усилия. Ответ на все это в том, что надо истину, надо жизнь, надо Бога, надо спасение искать в правильном месте. И вот о правильных и неправильных местах мы с вами сегодня и будем читать послание к римлянам. Мы читаем 9 главу с 30 стиха и потом 10. Послание к римлянам, 9 глава с 30 стиха. Что же скажем? Язычники, не искавшие праведности, получили праведность, праведность от веры. А Израиль, искавший закона праведности, не достиг до закона праведности. Почему? Потому что искали не в вере, а в делах закона. Ибо преткнулись о камень преткновения, как написано, «Вот, полагаю, всего не камень преткновения и камень соблазна, но всякий верующий в него не постыдится». «Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасении, ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению. Ибо не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией, потому что конец закона Христос к праведности всякого верующего. Моисей пишет о праведности от закона, исполнивший его человек жив будет им, а праведность от веры к как говорит, не говори в сердце твоем, кто взойдет на небо, то есть Христа свести, или кто сойдет в бездну, то есть Христа из мертвых возвести. Но что говорит Писание? Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедуем. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Тот текст, который мы с вами прочитали, это продолжение рассуждений апостола Павла о том, почему Израиль, почему особый избранный Божий народ находится в столь плачевном положении. В прошлый раз мы с вами немного говорили о том, что на самом деле вот это плачевное положение Израиля, оно может вызывать сопереживание, и Павел действительно сопереживает, действительно это великая скорбь и мучение для него, и он продолжает молиться Богу, но тем не менее Павел понимает, что вот такое вот разделение, когда среди всего Израиля, особого избранного Богом народа, есть какие-то еще более избранные, есть те, которые из этого избранного народа оказались избраны так, что обратились ко Христу, стали частью церкви, это нормально. Бог всегда на протяжении всей истории действовал, избирая. И избрание Его не было произвольным, избрание Его имело какую-то благую цель, была какая-то особая польза в том, что Бог избирал, и прежде всего польза в том, что через избранных другие, не попавшие, может быть, в этот более тесный круг, узнают о Боге и получают тоже некие возможности для своего спасения. И чем более избранный, если можно так выразиться, человек, чем больше ему даровано от Бога в этом избрании, тем больше у него возможность действовать на остальных, и тем больше у него ответственность перед остальными. И вот здесь Павел, тем не менее, все описывал со стороны как бы божественной. Он рассказывал, что Бог избирает, и избранием определяется спасение человека. И здесь нечем гордиться человеку. Если он много получил, если он много сделал, он много получил и много сделал по одной простой причине. Это Бог ему много дал, это Бог через него много сделал. Но если бы Павел ограничился только этим, только рассуждением об избрании Божьем и не сказал бы больше ничего, то у нас было бы однобокое представление. Мы бы не до конца понимали, как устроена наша жизнь, наша вера и наше спасение. Потому что да, с одной стороны, там, с божественной точки зрения происходит избрание. И все благие дела, и вся вера, и все, что есть у человека, это потому что Бог избрал и Бог дал. Но тут же Павел вдруг начинает говорить о чем-то совершенно другом, в каком-то смысле о противоположном. Он здесь говорит о решении людей, о том, как они ищут истину, в правильном ли направлении ищут, в неправильном ли направлении, о том, послушны они или непослушны, и с решением людей связывает их дальнейшую судьбу. На самом деле нам очень трудно перемирить между собой вот эти вот два высказывания. Если мы задумаемся, если Бог избирает, если все хорошее в жизни человека, в том числе его вера, это от Бога, то при чем здесь решение человека? Но Священное Писание удивительно не только в этом месте, но постоянно, как бы параллельно описывает две истины. Бог избирает, и все хорошее – это его заслуга. Но человек выбирает и отвечает за свои поступки. И если он вдруг совершил поступки неправильные, если он выбрал не то, если он решил для себя не покоряться Богу, вот за эту свою непокорность он отвечает. Если он выбрал для себя покорность Богу, если он выбрал для себя веру и послушание, то в этой вере и в этом послушании он получает от Бога благословение и спасение. На самом деле, может быть, не наша задача разрешать эти противоречия между собой. Наша задача просто строить правильное отношение. Зная то, что Бог избирает, мы должны быть смиренны и должны быть благодарны Ему и воздавать Ему славу за все хорошее, что есть в нашей жизни. Но зная, что у нас есть тоже ответственность правильно искать истину, правильно строить свою жизнь, правильно выбирать, давайте пользоваться этой ответственностью. Встречаясь с людьми, разговаривая с ними, им свидетельствуя об Иисусе Христе, мы можем говорить, что Бог избирает, но мы должны говорить этим людям, у тебя есть ответственность. Вот она истина. Ты можешь ее принять или отвергнуть, и знай, что будут последствия и у того, и у другого шага. И поэтому, рассказав об избрании, Павел теперь пишет об ответственности. Об ответственности человека и об ошибках, которые делают люди, и о печальных последствиях этих ошибок. И одна из первых ошибок, которую он здесь описывает и про которую мы сегодня с вами читаем, это люди, вроде бы решившие искать Бога, ищут его не там. На самом деле здесь описано, по крайней мере, 4 ошибки, которые могут сделать люди, ищущие Бога. Первая ошибка – искать Бога в делах, а не в вере. Вторая ошибка – искать Бога в ревности, а не в знании. Третья ошибка – искать Бога в человеческих делах, а не в Божьих делах. И четвертая ошибка – искать Бога где-то далеко, а не там, где ты сейчас находишься. И вот об этих 4 ошибках мы с вами будем рассуждать сегодня. Будем рассуждать для того, чтобы мы сами не делали ошибок. Будем рассуждать для того, чтобы понимать, какие ошибки совершаются вокруг нас. И будем рассуждать для того, чтобы те люди, на которых мы можем оказывать влияние, могли бы получать от нас это знание о том, где и как им стоит изменяться и исправлять свою жизнь. Итак, первое, о чем здесь говорит апостол Павел, первая ошибка в поисках Бога, которую он описывает, это ошибка искать Бога в делах, а не в вере. Мы еще раз прочитаем конец 9 главы. Что же скажем? Язычники, не искавшие праведности, получили праведность, праведность от веры. А Израиль, искавший закона праведности, не достиг до закона праведности. Почему? Потому что искали не в вере, а в делах закона. Ибо преткнулись о камень преткновения, как написано, вот полагаю, сего не камень преткновения и камень соблазна, но всякий верующий в него не постыдится. Павел начинает с парадокса. Павел начинает с описания чего-то, можно сказать, странного. Был народ, веками искавший Бога, веками служивший Богу, имевший особое отношение с Богом. Были люди, которых с детства воспитывали в том знании, что Бог есть, в том знании, что ему нужно служить, и в том знании, что ему нужно поклоняться. У нас в стране, вот, например, есть такое обязательное образование для всех. Все должны отучиться в школе. И это появилось после революции в России, и это описывается как особое достижение советской власти. Это правда. Хорошо, что все учатся в школе. Но вы знаете, не мы первые придумали это. 2000 лет назад, даже более чем 2000 лет назад, в Израиле было обязательное образование для всех. Любой мальчик и даже девочка должны были получить, по крайней мере, начальное образование. Но это образование было религиозное. С самого детства, кстати, с 5 лет, а не с 7 лет, как у нас, их начинали учить закону. Кто побогаче, может быть, получал образование получше, кто победнее, похуже, но все с 5 лет учились. И вот этот такой особый народ, с 5 лет постигавший вроде бы какие-то истины о Боге, искавший, вдруг не находит. А язычники, люди, живущие вокруг, люди, предающиеся всевозможному идолослужению, люди, совершающие обряды, которые, ну, некоторые из которых, по крайней мере, нам сегодня показались бы странными, мерзкими и жестокими, вдруг среди этих людей начинают появляться верующие, которые действительно служат Богу и угодны Богу. И вроде бы что-то не так. Но апостол Павел говорит, вот у этих людей, у израильтян, у них была ошибка. Они решили, что отношения с Богом определяются их делами, определяются исполнением того закона, который у них есть. И они исполнением закона подменили веру. Что такое вера? Вера – это прежде всего внутреннее состояние. Вера – это когда я не вижу Бога, но тем не менее надеюсь, что Он будет действовать определенным образом в моей жизни. Вера – это то, что внутри меня, конечно, есть, но ее не пощупаешь руками. На самом деле мы очень любим иметь что-то такое, что руками можно пощупать. Мы очень любим что-то такое, в чем можно быть твердо уверенным. У израильтян было огромное количество таких вещей. Они совершали разные обряды. Можно было совершить обрезание, такой первый обряд, происходящий в жизни любого израильского мальчика. Да, и всю жизнь он потом видел следы проведения этого обряда и вспоминал, вот что-то такое, оно показывает, что я принадлежу к особому Божьему народу, и это его уже успокаивало. Можно было пойти в храм, принести жертву, и жертва там же приносится, вот эта жертва, в храм отдается, там она закалывается, часть мяса возвращается тому, кто принес жертву, ты его поел, его тоже. Это такие вещи простые, нормальные, которые всегда можно потрогать. И израильтяне, имея множество таких вещей, успокоили себя этими вещами. Они решили, что вот этих вот всех вещей достаточно для того, чтобы у них были нормальные, прочные и надежные отношения с Богом. И вдруг на фоне всего этого приходит Христос. Приходит, ходит по Палестине, вроде бы как-то к субботе относится, не так, как они к субботе относятся. Вроде бы говорит какие-то странные вещи, которые их учителя не говорят. Вроде бы делает то, чего они от него не ожидали. И он оказался там неуместен. Он здесь описывается как камень преткновения. Он их призывал к чему-то большему. Да. Он их призывал к тому, чтобы выйти за пределы того, в чем они уже утвердились и в отношении чего они решили, что этого-то как раз достаточно. Вспомните Нагорную проповедь Иисуса Христа. В этой проповеди он говорит о вещах, ну, может быть, уже тогда удививших. В законе их было, не убивали. Они, конечно, не убивали. А он вдруг говорит, что всякий гневающийся уже убийца, уже должен быть наказан. Он, в законе было сказано, не прелюбодействуй. Да, они не прелюбодействовали. Он говорит, каждый смотрящий на женщину с вожделением уже прелюбодей. Он вдруг им заговорил о таких вещах, в отношении которых они должны были в конце концов понять и почувствовать их дел, их материальных вещей, их правил, всех и всей их жизни недостаточно, чтобы быть угодными Богу. На самом деле правильная реакция на все на это сказать, я не могу, моей жизни недостаточно, я могу только верить, что Бог что-то сделает с моей жизнью. Я могу надеяться только на Бога, который, несмотря на все эти мои недостатки, все-таки способен и меня изменить, и спасти, и не наказать, а произвести что-то хорошее в жизни. И большая часть из них не решилась так сказать. Большая часть из них решила остаться со своими успокаивающими и привычными вещами и не пойти туда, где нужна вера, не пойти туда, где нужно доверие, не пойти туда, где уже понятно, я не могу. Если Бог не сделает, никто не сделает. Они преткнулись о камень преткновения. Христос, то, каким Он был, то, как Он жил, то, чему Он учил, и даже то, как Он умер, стал для них преткновением. Преткновением, потому что оно не соответствовало, а Он не вписывался в обычную жизнь. Он побуждал их всем и своим учением, и своей жизнью выйти туда, где дел недостаточно, где нужна вера. На самом деле мы можем говорить об израильтянах и о том, как у них так все это происходило, но ведь эту ошибку совершают не только израильтяне. С тех пор и до наших дней огромное количество людей пытается успокоить себя совершением каких-то обрядов. Ну, так как почти притча во языцах, это вот свечи, которые ставят в церкви. Это хороший пример на самом деле. Человек пошел в церковь, поставил свечу, ну, заплатил, не так, чтобы сильно дорого, да, ушел и вроде бы он что-то сделал. Вот эта свечка, она стоит, она горит, да, ну, И все. И пошел, успокоился до следующего раза. Может быть, кто-то более сильно заинтересованный в этом, он еще и на богослужение сходит, исповедуется и так далее. Но это, может быть, мы говорим сейчас о православных. Можно говорить и о баптистах. Мы тоже можем прийти на богослужение, здесь побыть, пообщаться, какими-то делами заниматься и успокоить себя этим. На самом деле, многие из этих вещей и посещение богослужений, и даже свечи, если к ним нормально отнестись, как к символу молитвы, не так уж и плохи. Проблема в том, что люди часто думают, этого достаточно. Но на самом деле, какие бы мы дела ни делали, все эти дела надо соотнести с камнем преткновения. Это достаточно перед другими людьми. Это недостаточно перед нами самими. Это недостаточно перед Христом. Это недостаточно перед Его жизнью и Его учением. Мы призваны быть подобными Ему. И когда мы думаем о себе честно, когда мы честно соразмеряем, соотносим себя с Ним, мы понимаем, мы не подобны Ему. Нам очень далеко до Него и в Его любви к людям, когда Он любил всех. И в Его страданиях, когда Он переносил страдания совершенно незаслуженно, и тем не менее Он принял их и прошел через них. И во многих других вещах нам очень далеко до Него. И тогда два пути – сказать, ну и ладно, а вот у меня вот есть моя жизнь, мои дела, моя церковь, мои какие-то привычные вещи, и сосредоточиться на этом. Либо сказать, да, это правда, да, я далек, да, я не могу, я верю в Бога, который может. Я верю в Бога, который может и поведет меня туда, куда сам я никогда не дойду. Большая часть не решились на это. Бог, который поведет, каким образом Он поведет, что должно измениться в моей жизни, и как должна измениться моя жизнь, если я живу не просто исполняя привычные вещи, не просто делаю то, что другие делают, но я говорю, я верю Богу, позволяю Ему действовать. Но язычники среди всех своих ритуалов, среди всего всей той мерзости, которая действительно у них была в жизни, вдруг услышав о Христе, сказали «Мы верим!» и оказались на такой высоте, которая даже избранному Божьему народу была недоступна, которая ему не снилась. Мы в нашей жизни можем успокоить себя какими-то привычными вещами. Люди вокруг нас успокаивают себя привычными вещами и думают, этого достаточно. Но первый секрет правильных отношений с Богом и первая ошибка, которую надо избежать, это осознать всех дел, которые мы делаем, недостаточно. Нужно верить и доверять, что Бог сделает больше, чем все это в нашей жизни. И искать этого, ждать этого, стремиться к этому, а не успокаивать себя. У меня все есть и все хорошо. И вот это вот первая вещь, которую пишет апостол Павел, но он не останавливается на этом. Он дальше говорит об Израиле. 10 глава, начало самое. «Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение, ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению». Павел молится об этом народе. Павел говорит, что это переживание для него, и он желал бы, чтобы все переменилось. Но еще одну ошибку этого народа он называет. «Имеют ревность по Боге, но не по рассуждению». Вот это слово, которое на русский переведено как «рассуждение», его можно по-другому чуть-чуть перевести, оно буквально обозначает «глубокое знание». Такое, может быть, рассуждение, основанное на глубоком знании. И это второе заблуждение. Люди часто считают, что искренности достаточно. Люди часто считают, что если я искренне буду что-то делать, то вроде бы как и Бог ко мне хорошо отнесется. Но я же искренне старался. Израильтяне тоже очень искренне старались. Может быть, не все, может быть, не в большинстве своем, но среди них были люди, которые все стороны своей жизни прикладывали к ним неимоверные усилия. Мы читаем в Библии о книжниках, о фарисеях. Они описаны как оппозиция Иисуса Христу, и поэтому у нас к ним негативное отношение. Но на самом деле, что касается их повседневной жизни, то их повседневная жизнь удивляла и поражала. Потому что с раннего утра и до позднего вечера все их дела, все шаги, они были расписаны. Все как-то соразмерялось, пусть даже не со священным писанием, но, по крайней мере, с их какими-то традициями, и они прикладывали множество усилий. Когда вдруг возникали какие-то обстоятельства такие, что не приветствовалось их такое поведение, они были согласны умереть. На самом деле, вы знаете, Израиль очень много завоевывали. Он, может быть, существенную часть своей истории находился под каким-то иностранным владычеством. То Александр Македонский завоевал эту территорию, его наследники владели Израилем в течение столетий, то римляне завоевали и владели этой территорией. Естественно, не всегда вот этим правителям, иностранным ли, или поставленным иностранцами, нравились какие-то религиозные взгляды народа. И они выступали против этих религиозных взглядов, и многие евреи вполне искренне умирали за свою веру. Огромное количество их погибло, отстаивая те вещи, в которые они верили. Они правда были очень искренни, они правда были очень ревностны. Апостол Павел говорит, у них был в этой ревности один важный недостаток. Эта ревность не была основана на истине. Есть такое слово «фанатизм». Его применяют и к месту, и не к месту, и нас часто называют фанатиками. Один пастор в Красноярске интересное определение фанатизма дал, я думаю, оно такое хорошее. Он сказал, фанатик – это человек, который, не зная куда идти, ускоряет шаг. Вот на самом деле что-то подобное происходило с евреями. Они не знали, куда идти, но шли все быстрее. Они не знали, что на самом деле делать, но прикладывали усилия. Вы знаете, нам, чтобы правильно строить отношения с Богом, может быть, не всегда стоит спешить. Может быть, прежде чем что-то делать, надо остановиться, задуматься и спросить, что правда и что неправда, где истина, а где ложь и где заблуждение. Мы сегодня с вами утром читали книгу Экклезиаста. Вы помните вот этот вот призыв Экклезиаста? Не спешить говорить пред Богом, не спешить давать Ему обеты. Почему? Это глупость. Прежде чем ты начнешь обещать что-то Богу, прежде чем ты начнешь решать что-то для своей жизни, для религиозной жизни, остановись и спроси себя, что, в чем истина, что Бог на самом деле хочет от тебя. Потому что люди в ревности своей, пусть ревности какой-то даже о Боге, очень часто придумывают для себя те вещи, которые Бог никогда от них не требовал. Ищут чего-то того, чего Бог никогда и не хотел. У нас хорошее преимущество есть перед всеми людьми этой земли. У нас есть Священное Писание. Оно вроде бы сейчас доступное, просто не все его читают. Но на самом деле, не читая то, что здесь написано, не вникая в то, что здесь написано, мы можем уподобиться тем же иудейским фанатикам. Ускорять шаг в неправильном направлении. И вот это вторая ошибка. Ошибка, когда есть усилия, но им не предшествовало размышление о том, а в чем же заключается истина. Итак, первая ошибка – это успокоиться и решить, что моих дел, моих обрядов, моих традиций, все, что уже есть в жизни, этого достаточно, и не пытаться прыгнуть выше своей головы, и не искать веры в Бога, и не искать Христа. Вторая ошибка – это пусть прикладывать усилия, пусть искать чего-то, но искать не того, искать не имея истины. Третье, о чем пишет здесь апостол Павел, он говорит о том, что можно подменить божественную праведность и божественные требования чем-то человеческим. С третьего стиха. «Ибо не разумея праведности Божией и усилились поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией, потому что конец закона Христос к праведности всякого верующего». Моисей пишет о праведности от закона, исполнивший его человек жив будет им. Итак, следующее, о чем он говорит, это о том, что есть праведность Божия и есть собственная праведность. Что такое праведность Божия? Мы с вами как-то уже рассуждали здесь об этом понятии праведности. А обычно праведность воспринимается просто как какое-то соответствие какому-то такому высокому образцу. Праведный человек – это человек, в котором нет греха. Но в Писании праведность всегда чуть больше, чем просто соответствие какому-то образцу. Потому что образец этот определяется Богом. И на самом деле, с точки зрения Священного Писания, праведный человек – это не просто характеристика человека самого по себе. Праведный человек – это человек, находящийся в правильных отношениях с Богом. Бог объявляет или не объявляет кого-то праведным. Это решение Божие. Это не просто некий независимый критерий, но те люди, которые Божьи люди, те люди, у которых есть отношения с Богом, только они могут быть праведными. И вот это вот тоже часто забывается. Здесь описывается некая другая праведность, противоположная праведности Божией и праведность, связанная с исполнением закона. Это как раз вот обыденное представление о праведности. Праведный человек – это который исполнил весь закон. На самом деле это справедливо. Закон дан Богом. Тот человек, который исполнил весь закон, он соответствует праведности Божией. И вот тут нужно понять одну простую вещь. Если мы действительно внимательно отнесемся к Божьему закону, мы поймем, никто весь его не исполнил. Никто из обычных людей весь Божий закон не исполнил, кроме одного человека – Иисуса. Здесь сказано «конец закона Христос». Эту фразу очень по-разному толкуют, она вызывает большие споры среди толкователей. Но слово «конец», которое здесь использовано, у него несколько значений. Одно из значений – это завершение, прекращение. Второе из значений – это цель. Это то, к чему все устремлено. Это тоже можно назвать концом, вот он, конечная цель. И, может быть, именно во втором значении здесь Павел употребляет это слово. То, что пришел Христос, это не просто какое-то прекращение закона. То, что пришел Христос, это исполнение закона. Весь закон был направлен на то, чтобы появился Он. Весь закон был дан для того, прежде всего для того, чтобы он пришел и весь его исполнил и стал праведным в таком смысле, как человек, удовлетворяющий всем критериям, как тот, которому нет ни одной претензии, нигде, ни у кого и никогда. Он такой, какой должен быть, какой описан законом. Люди думают, что они могут повторить путь Христа. Неявно, конечно. Никто не заявляет, о, я такой же, как Христос, я то же самое все сделаю. Все понимают, что это слишком громкое заявление. Они думают неявно, они думают где-то там, на глубине своего сознания. На глубине своего сознания, решая, что я все сделаю правильно. Я все сделаю сам. И вот когда человек думает, я все сделаю сам, он отказывается от другого типа праведности, от той праведности, которая может быть основана на взаимоотношении с Богом. Люди считают, что их собственных заслуг часто достаточно. И, очень распространенное явление, очень распространенные слова, которые наверняка вы постоянно слышите. Ну, я ж никого не убил, ни у кого ничего не украл. И, в общем-то, я не такой плохой, как многие другие плохие люди в этом мире. Это на самом деле решение, что вот моя праведность, по моему закону я сам себя оправдал. По Божьему закону так не оправдаешься. Исполнивший Божий закон, конечно, будет живым, но ты не исполнил Божий закон. Но исполнил ты свой собственный закон, да к Богу-то что? Ты даже остальным, в общем-то, все равно исполнил ты его или нет. И вот здесь еще одна ошибка людей. Успокоить себя тем, что я не так плох. Решить для самого себя, да все нормально. А здесь сказано, если желаешь, чтобы все было нормально, у тебя должна быть праведность Божия. Праведность, основанная на твоих отношениях с Богом. И если у тебя нет этих отношений, то во всем остальном, во всей твоей духовной жизни нет смысла. Вот это вот третья вещь. Нам тоже стоит все время от времени себе это напоминать. Мы пришли в церковь, и с приходом нашим в церковь наша жизнь изменилась. На самом деле, Бог очень много дает. Бог позволяет нам во многих отношениях изменять нашу жизнь. У кого-то это изменение более яркое, у кого-то менее яркое. Есть люди, которые, может быть, погрязали в каких-то особых грехах. Среди моих знакомых есть несколько человек, которые были наркоманами. Много лет со всеми вытекающими из этого последствиями, со всем ужасом такой жизни. И потом они обратились ко Христу, и там удивительное просто преображение произошло с этими людьми. Они живут совершенно другой жизнью, как будто один человек и совершенно другой человек. У некоторых это не так заметно и не так явно. Может быть, мы не жили такой вот разрушенной напасть жизнью, но тем не менее мы пришли в церковь, и что-то в нас изменилось. И вот этим изменившимся состоянием, вот этой жизнью, которая более праведна, чем жизнь предыдущая, иногда мы можем и удовлетвориться, и забыть, что на самом деле не вот эта измененная жизнь даже важна Богу. Более всего и прежде всего ему важно наше отношение с Ним. Праведность, которую мы получаем от Него только в отношениях и никак иначе. И ошибка многих людей успокоиться и не искать постоянно связи с Богом. Итак, мы с вами говорили о том, что можно успокоиться на делах и не искать веры. Мы говорили о том, что можно ревновать и успокоиться своей ревностью, своим фанатизмом и не искать знания. Мы говорили с вами о том, что можно успокоиться на своем хорошем моральном состоянии и не искать отношений с Богом. И последнее заблуждение, которое тоже встречается, и о котором нам стоит поговорить, это то, что часто люди ищут праведность где-то в странных местах, и не там, где ее надо искать. Дальше мы читаем 6 стиха. «А праведность от веры как говорит? Не говори в сердце твоем, кто взойдет на небо, то есть Христа свести, или кто сойдет в бездну, то есть Христа из мертвых возвести. Но что говорит Писание? Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедуем». Павел цитирует Моисея из книги Второзакония, это слова, и Моисей там рассказывает об Израиле о том, что закон, руководство для жизни, которое было на то время важным для израильтян, оно доступно, оно дано, оно у них уже сейчас есть. Не надо куда-то идти, на небо, под землю, за море, еще в какие-то далекие и тяжелые места. Не надо. Слово веры, оно есть здесь и сейчас. Мы его можем читать, мы его можем хранить в нашем сердце. Очень часто люди пытаются найти что-то такое. Есть такое слово «паломничество». Во многих религиях есть паломники. Они идут за тысячи километров, идут в какое-то особое место, думая, что там они что-то найдут такое, что даст им особую и духовную жизнь. Придут, приходят, вроде бы даже что-то находят, но после такого путешествия как не найти? Есть люди, которые что-то такое ищут. Может быть, мы не будем говорить о паломниках, может быть, здесь среди нас паломников нет, но есть люди, которые, может быть, какие-то особые усилия прилагают в поисках идеальной церкви, или в поисках какого-то особого учителя, или в поисках еще чего-то, чего нет здесь, сейчас у тебя. На самом деле... Ни на небе, ни под землей, ни за морем, ни где-то в каких-то далеких и экзотических местах прежде всего надо искать Бога. Это близко. Это слово, которое, как сказано, в устах твоих и в сердце твоем. Очень часто люди оправдывают, может быть, себя, ах, вот если бы у меня такая возможность, если бы я жил в другом месте, если бы у нас здесь была такая замечательная церковь, какой у нас здесь сегодня нет, если бы там кто-то что-то меня учил или кто-то что-то делал. Ну, наверное, хорошо бы, если бы была и замечательная церковь, и хороший учитель бы, и прямо Иерусалим бы у нас стоял в 10 километрах от нас, приятно было бы съездить в Иерусалим. Но не всегда это есть. И апостол Павел говорит, не думайте, что есть какие-то «если» для вашей праведности, для ваших отношений с Богом. Здесь, сегодня и сейчас у вас есть возможность. Здесь, сегодня и сейчас у вас есть возможность верить. Здесь, сегодня и сейчас у вас есть возможность познавать истину. Здесь, сегодня и сейчас у вас есть возможность строить отношения с Богом. Поэтому действуйте. И как в конце того текста, который мы с вами прочитали, сказано, «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению». Здесь две вещи – исповедование и вера. Их не надо противопоставлять, так же, как не надо противопоставлять праведность и спасение. Это две стороны одного и того же явления. Спасение, само по себе значение слова «спасение» – это избавление от проблемы, это избавление от греха, это избавление от смерти. Праведность – это, конечно, получение, это получение правильных отношений с Богом. Но правильное отношение с Богом всегда предполагает спасение. И спасение, настоящее спасение, это всегда правильное положение пред Богом. Поэтому Павел здесь говорит об одной вещи, просто с двух сторон ее описывая, говоря о нашей жизни как о спасении и о нашей жизни как о праведности. И также он с двух сторон описывает еще. Он говорит о вере и об исповедании. На самом деле исповедание без веры – пустые слова. На самом деле вера, которая не способна выразить себя, которая не говорит сама о себе, наверное, это еще не вера. И поэтому он говорит, спасение и праведность, она возможна здесь и сейчас. И спасение и праведность – это от веры в сердце, такой веры, которая производит слова, звучащие из наших уст. Это недалеко. Это доступно даже нам в Бирске. Очень много людей на этой земле говорят, что они верующие и как-то так пытаются строить свою жизнь. И очень много людей при этом ошибаются и заблуждаются. глядя на эти ошибки, глядя на эти заблуждения, может быть, как-то влияя на этих людей, и более того, глядя на свою собственную жизнь и определяя, как нам жить, мы должны напоминать себе эти вещи. Мы должны напоминать, что всех наших дел недостаточно. Нужна вера в Бога, который сделает что-то большее, чем мы способны. Нужна вера во Христа, которого Бог воскресил из мертвых, который здесь назван Господом, который будет господствовать в нашей жизни. Думая обо всем этом, мы должны понять, что не надо просто шуметь и разводить бурную деятельность, если ты еще не понимаешь, а какой деятельности от тебя на самом деле ждет Бог. Здесь мы видим, что не надо успокаиваться на том, что у нас есть, и решать, что я хороший человек, и так все в порядке. Но каждый день стремиться к отношениям с Богом, от которого мы имеем праведность. И, наконец, мы не должны говорить, ах, вот если бы у меня было то, или другое, или третье, и сознавать. Самое необходимое Бог уже дал. Будем стараться и стремиться жить в соответствии с этим. И да, будет Господу слава, если такое будет происходить в нашей жизни. Аминь.